поразила плевру, легкое и повредила сердце. Ученые-медики пришли к выводу, что менее чем через 40 часов посмертный процесс прекратился. Из Евангелия мы знаем, что Христос воскрес через 36 часов после своего погребения. Вся кровь до капельки была отдана, о чем свидетельствует материя, впитавшая ее в себя. А кровь, по библейским канонам, суть душа человеческая. Воистину, пастырь добрый душу свою полагает за овец. Тот, кто был около Туринской плащаницы, говорит, что ни бесчисленные подробности зверского убийства, ни следы пыток и истязаний, ни потоки дымящейся на полотне крови остаются в памяти, а непостижимым образом над всем восстает торжество. Победа Духа, благовествующая о спасении нас, грешных, от наших грехов Бога человеком. Пасха святая, Пасха таинственная, воскресение Христа – самое мощное и веское свидетельство Туринской плащаницы. Праздник праздников, торжество из торжеств. Через открытые царские врата, как через отверстый гроб Господень, на престоле видна украшенная цветами погребальная риза Господа нашего Иисуса Христа, где запечатлен его живоносный образ. Такая плащаница пребывает не в одном лишь Турине. Она находится во всех православных храмах, и у нас в Чите, и не только в Пасху. Священнодействие, на ней совершается главное таинство Евхаристии, священнодействие тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, тайна нашего спасения. Проповедь апостолов – это проповедь о воскресшем Христе. Павел писал, «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Спаситель никогда не говорил о своих страданиях и смерти, не упомянув о своем воскресении. Следовательно, глубокий смысл заключен в афоризме «Пустая гробница Христа была колыбелью церкви». Беседовать о воскресении можно долго, но не в состоянии раскрыть всю полноту его тайны, когда благодать снисходит в самое сердце, и вся жизнь становится Господней Пасхой, переходом от смерти в жизнь, от земли на небо, от времени в вечность. Еще хочу добавить небольшое предупреждение. На стыке тысячелетий Виктор Трайон, директор Центра генетических технологий Университета Сан-Антонио в штате Техас, США, объявил, что в переданных ему образцах, взятых с пятен на Туринской плащанице, он обнаружил человеческую кровь четвертой группы. Из нее выделил ДНК-молекулы, на которых записана наследственная информация. Узнав об этом, хранитель реликвии кардинал Сальдарини потребовал вернуть образцы и прекратить дальнейшие исследования. Ученый вернул, но ДНК оставил у себя и до сих пор не отдает. Теперь другие ученые опасаются, что ДНК с полотна может быть использована в экспериментах по клонированию. Заманчивая идея воссоздать Христа и как бы реализовать пророчество о втором его пришествии. Но Евангелие призывает нас бодрствовать, не унывать и всегда молиться, руководствуясь жизнью Святым Писанием. Будем твердо помнить слова евангелиста Луки, который говорит через деяния: «Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Дорогие братья и сестры, воздадим же мы низкий поклон тем, благодаря кому сохранился наиглавнейший документ, сотворенный 2000 лет тому назад. Святой Лазарь воскрес в тело человеческое, еще жил на земле, а потом отошел в смерть, ну как, усоп, как получилось, да. А Иисус Христос, Он воскрес в новое тело, которое проходило сквозь двери, сквозь, ну, особое.
Можете написать письменно, задать вопросы и... за доклад интересный. Это вам на правду.
Пасхальность русского мира. Тема доклада Людмила Васильевна Калинина. Вопросы?
Да, я человек увлекающийся, поэтому мне нужно будет потом сказать все. На каком-то этапе, на какой-то минуте я ни разу не видела картинки, которые мне готовят. Можно я немножко развернусь, да? Ну, когда мы говорим о пасхальности русского мира, мы, конечно, прежде всего говорим о Пасхе, потому что вот отец Павел начал с этого. У католиков главный праздник – это Рождество, а у русского человека главный праздник – это Пасха. Что означает Пасха для русского человека? Ну, конечно, все то, о чем мы сегодня уже говорили, это воскресение Бога, но до христианства Русь ведь тоже праздновала вот эти весенние праздники, они назывались праздник Ярилы, праздник Солнца, праздник Света. И это потом ушло в христианство, надо сказать. Они совместились. Дело в том, что Христа в Евангелии называют Солнцем, называют Светом. И на Руси праздновался праздник Солнца, вот когда Солнца много становилось. Это же были специальные праздники такие. Поэтому для русского человека Пасха не стала каким-то инородным таким праздником, а он воспринял этот праздник как свой, как уже бывший. Как уже бывший. И потом Пасха направлена на воскрешение. Умер, воскрес. Это ведь радует всегда, что жизнь-то не заканчивается. Может, даже встретимся, там есть надежда такая. Вот. А католическое Рождество, они Пасху так особо не празднуют, так широко, как мы. Но ведь направлен вообще весь католический мир западный, почему мы разные, направлен на момента мори. Помни о смерти. Ты пришел в мир, ты родился, но помни о смерти. А в православии воскресение надо помнить. О том, что человек воскреснет, о вечности. Поэтому это совершенно два вектора, западный и русский мир. Поэтому мы друг друга и не понимаем иногда, и расходимся, и поэтому на Западе говорят, вот это вечная загадка, русская душа какая-то там загадочная. Вот она из-за этого загадочная, потому что мы совершенно по-разному относимся к миру и к ближнему, и к солнцу, и к свету, ну и к Христу, конечно. У нас разные отношения. Надо сказать, что ислам лунный, они лунные, буддисты лунные, у них же праздник месяца там белого. Луны. В исламе вообще все до захода солнца. Дальше все прекращается, так сказать. И вот вы, наверное, заметили, в мечетях одни мужчины. Считается действительно, это ислам – это мужская вера. Там женщине нет места вообще. А русский-то мир, он наполнен и матерями, и сестрами, и дочерями. Он всем миром наполнен. Поэтому вот это и есть соборность, когда все объединяются. И потом русская женщина, она никогда не отставала от мужчины. Хотя бы не только жен-мироносец мы имеем в виду, а Великая Отечественная война. И женщина столько же работала, не покладая рук. Дети работали. Поэтому вот это и есть некое такое объединение в едином порыве, в едином духе. Русский мир особый, конечно. Пасха называется красной. Пасха красной называется. То есть она имеет красный цвет. Вот мы тут даже вот в красненьком пришли сегодня, вот все докладчики тут. Поэтому как бы это намек на красное, красивое. То есть это красивый. В русском сознании это откладывается как красный и красивый. Они имеют один корень. У нас есть Красная площадь. Это тоже акцент. И причем Красная площадь, она не с Пасхой связана, а она связана с русским миром, но она тоже красная, тоже красивая, главная. То есть еще здесь акцент некий главное, главный. Есть в Москве Красные ворота, название географическое такое, Красные ворота. Есть такой праздник Красная горка, и на Руси широко праздновалась Красная горка вот в это воскресенье. Кстати, будет, да, Фомино. Христос и Богородица на иконах тоже часто в красном. Тоже часто. Причем, посмотрите, Христос внизу красный цвет, а сверху синий или зеленый. Красный цвет – цвет любви, синий – цвет Святого Духа, вечности, бесконечности. А у Богородицы наоборот – низ синий, а верх красный. Вот такова традиция изображения на иконах, цветописная традиция. Но это цвет любви, красный цвет – цвет любви. Он сохраняется и в русской литературе. Там, где речь идет о красном, это всегда речь идет о любви. В русской литературе, например, ну даже до литературы, в фольклоре, мы помним с вами красные девицы. Красные девицы – это красивые девицы. Но они отличались не только красотой для того, чтобы в конкурсе красоты участвовать. Как бы мы сейчас сказали, раз красивый, тебе на конкурс надо, в модель там куда-то, чтобы все тебя видели. Но красный, красивый, было синонимом слову «добрый». Это были слова-синонимы «красивый» и «добрый». Поэтому девицы красные, а молодцы добрые. Добрые молодцы. Это было одно и то же. Потом это разошлось. В какой-то момент это разошлось. Ну, можно даже предположить, в какой момент, и сказать, что это было во второй половине 17 века началось расхождение между этими понятиями «красный» и «добрый». А сейчас мы уже с вами не считаем эти слова вообще одинаковыми даже. Они разошлись окончательно. Хотя вот Гоголь хотел примирить, Достоевский хотел примирить, но так им и не удалось эти два слова примирить. В русском сознании они уже разошлись окончательно. Мы имеем еще такое представление о красном, как красные звоны в церкви, да, на Пасху, красные звоны. Мы имеем такое понятие, как малиновый звон. То есть вот колокольных звонов несколько десятков, их много на самом деле, и они звонят каждому празднику по-разному, и на каждый случай по-разному, но вот красный звон, малиновый звон, или перезвон его называют, это вот праздничные пасхальные звоны. Теперь что, еще один блок небольшой, что содержит Пасха, то есть структура самого понятия и праздника Пасхи. Внутреннее наполнение Пасхи. Во-первых, Пасха связана с таким понятием, как радость. Вот мы, когда читаем акафисты, то мы там, значит, в каждом икосе 12 раз произносим слово «радуйся». Да? А если 12 умножить на 12 икосов, то вот сегодня посчитали, было 140, будет 144. Вот если вы 144 раза произнесете «радуйся», ну так сами понимаете, что душа начнет ликовать, потому что слово воздействует. Слово начнет воздействовать. Поэтому это «радуйся» – это главное слово пасхального человека. А русский человек – это пасхальный человек. Поэтому радость должна сопровождать русского человека всю его жизнь. Здесь речь идет не о поверхностной радости, то есть хихиканье какое-то, смех какой-то, вот то, что заполняет наше телевидение, допустим, а внутренняя радость. То есть торжество внутреннее. Вот, поэтому это главное слово. Это главное слово русского мира – радость. Вот когда поют в церкви «Аллилуйя», вы часто слышите, и в молитвах произносится, и в пении произносится «Аллилуйя». «Аллилуйя» – это как раз слово, которое не переводится на русский язык. Мы не сможем его перевести, оно, собственно, ничего не обозначает. Но оно выражает, оно не обозначает как слово, но выражает полный, вот полный, то есть вот целостный, стопроцентный восторг. Вот когда человека переполняет радость и выражение, он не знает, как вот высказать это все, и он просто говорит «Аллилуйя». То есть все, дальше он никак не может сказать это. Поэтому вот это греческое слово, оно осталось для нашего мира, и оно звучит тоже как радость, как восторг. Просто не в переводе означает радость, а восторг, полный восторг. Это тоже принадлежность русского мира. Теперь сердечность. Это еще один элемент пасхальной структуры, потому что русский человек живет не разумом, а живет сердцем. И мы с вами и человека воспринимаем сердцем, и сами сердечно, нам легче вот по душам побеседовать. Мы даже, вот видите выражение какое, по душам. Хотя как это по душам беседовать? Непонятно, да, вроде бы, по душам. Там языком же беседуют, да, какими-то словами, а выражение по душам. Или мы говорим, нет ни одной души здесь. Ну и сказали бы ни одного человека, ни одной души. То есть подчеркивается вот это, что для русского человека важно не телесное, вот это рациональное, то, что мы видим и можем просчитать, а важно духовная душа, дух, то, чем человек, то, из чего человек состоит. Потому что настоящий человек – это его душа и дух. А тело – это некий сосуд, в который это все помещается. Поэтому сердечность, которая тоже… Ну что значит сердечность? Мы же не говорим о том, что вот сердце у нас говорит. Мы все-таки языком разговариваем. Но на самом деле, вот Лука Воин и Синицкий, который здесь уже цитировался, он как врач и как архиепископ и богослов, он утверждал, что думает не голова, а сердце у человека, думающее сердце. Вот я, когда у меня с детьми, допустим, или со студентами работа, они спрашивают, ну как вот, как это думающее сердце? Мы все-таки головой думаем. Но я говорю, это просто нам внушили мысль, у нас же записано так, что здесь мозг, и мозг как бы там вот что-то там думает чем-то, да? Здесь вот эти, вот этот, а что такое мозг? Это какое-то такое сопливое серое вещество, которое туда помещено, как оно может думать? Вот тоже странно, да, как оно может думать, почему-то думает именно оно. То есть это просто наука пыталась объяснить, как человек мыслит. Они до конца не объясняют до сих пор, мозг остается загадкой до сих пор, наука ничего не объяснила, до конца ничего не объяснено. Но так вот на школьном уровне, на вузовском уровне, конечно, написали, и мы с вами это усвоили. Понимаете, мы это не поняли, а усвоили просто. А вот Лука Воин и Синицкий писал о том, что сердце, мыслит у человека сердце. И вот простой пример. Когда вы ожидаете встречи с каким-то человеком, или вот вы должны сейчас войти и вот что-то увидеть, и вам это вот должно что-то сказать, вот что-то важное очень. Первое впечатление вот от того, что вы вот входите и видите, первое, куда ложится? Всегда в сердце. Вот всегда, хорошо или плохо, вот здесь вот определяется, да? Сразу мгновенно здесь, ага, ну все нормально, здесь все нормально. Мысль мгновенно ведь проносится. Ага. А если здесь что-то искажено, да, что-то такое, вы ожидаете одного, видите другое, говорите, ну все, ничего не случится. Вы же ничего не знаете еще. Представляете, вы только вошли, и уже представление, все готово. Так вот это сердце делает. Это потому что это одновременно идет с чувством. Хорошо или плохо? По-доброму, радостно, или это будет грустно? А это одновременно приходит. А уже потом вот включается некий компьютер для внутренней обработки. Как отец Павел все время говорит, мозги нужны для внутренней обработки. То есть, ну, Павлов учил, да? Захотел поесть, сюда идет сигнал, кушать хочется. Пошли поели, да? Захотел попить, сигнал идет. Пошли, попили. Ну, в туалет и так далее, все то же самое. Сюда сигналы поступают. Больно? Что делаем? Отдернули, да? То есть мозги нужны для внутреннего, вот для внутреннего состояния. А для внешнего, когда мы друг с другом общаемся, и когда мы познаем Божий мир, мозгами мы ничего не сделаем. Мы ошибемся, мы начнем анализировать и уйдем, и ошибемся. Делает все сердце. То есть человек, русский мир, это сердечный мир, в отличие от рационального Запада. Почему они от Христа отошли? У них же Христос рациональный такой. У него можно яхту попросить, еще чего-нибудь попросить, чтобы он дал. То есть рациональный подход к Богу, в отличие от нашего сердечного. Ну и, конечно, сакральный язык. Пасха содержит сакральный язык, пасхальный мир наполнен сакральным языком. Если не будет сакрального языка, значит, ой, какие красивые картинки, значит, мы с вами утеряем сущность и праздника, и русского состояния. Потому что при переводе с сакрального языка на современный теряется смысл, теряется торжественность. Ну вот сейчас раздаются голоса о том, чтобы перевести всю литургию на современный русский язык и служить по-русски. Ну вот у нас не получится, потому что некоторые, во-первых, обороты непереводимы на русский язык. Ну, смысл. Просто мы начнем переводить и потеряем смысл, и он будет передавать совершенно другое при переводе. А некоторые просто опошляются фразы. «Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою» в русском переводе будет звучать достаточно плоско и пошло. «Господи, открой мне рот, и я Тебя буду хвалить». Нет, торжественность исчезает. Исчезает вот эта возвышенность. И еще раз повторю, некоторые выражения просто невозможно перевести. Что с ними делать тогда? Тогда их надо изымать, тогда их надо вычеркивать. Вот так вот обновление происходит. Так происходит обновление. Поэтому сакральный язык дает нам не только возвышенный текст и нас возвышает, но дает нам ритмы и интонации. Ритмы и интонации. Вот мы должны в одних ритмах жить, а русский мир жил всегда в одних ритмах. И поэтому вот это называлось соборность. Когда люди в одном ритме, а я полагаю, что все здесь собравшиеся в одном ритме сейчас находятся, поэтому вот это мы соборный мир. Мы можем заявлять о себе сейчас как о соборном мире. И интонации, и интонации. Для русского мира не характерны интонации западноевропейские, американские. Вы слышите, они по-другому говорят, они интонируют по-другому. Английская речь совершенно с другими интонациями. У нас нет этих интонаций. А если мы будем говорить с английскими интонациями, нас обязательно спросят, ты что, иностранец? Интонирование пойдет в другую, ударения будут в другую сторону. И сразу слышно, что человек говорит с акцентом. Русский мир, все-таки интонация русского мира подвижная, и ударение в русских словах может быть и в начале, и в середине, и в конце слова. А посмотрите, как привязан к ударению английский язык, все время на начало. Французский, все время на конец. Это привязка. А русский человек свободен. Он то туда, то сюда. То иначе, то иначе. И вроде все правильно. То творог, то творог. И вроде тоже все правильно. Знаете, вот некая такая вот свобода как бы выражения. Даже в интонациях. Свобода выражения даже в интонациях. Что еще в пасхальном мире? Непротиворечивые диалоги. Вот мы часто жалуемся, что мы находимся в русском мире вместе с исламским миром, с буддийским миром, с католическим, протестантским, вообще с безбожным миром, с какими-то марксистами, ленинистами. Для чего нам посылаются эти все ереси? А чтобы мы знали, что есть ближний, совершенно другой, вот с другим мировоззрением, с другим сознанием. И чтобы мы бдили, чтобы, или бдели, лучше сказать. Потому что бдение, вот трезвение ума, бдение – это тоже состояние русского мира. Мы, к сожалению, присыпаем. Вы знаете, что Илья Муромец 30 лет и 3 года просидел. Обломов 30 лет и 3 года пролежал. То есть куда ни коснись, все вечный сон России. Вся русская литература наполнена снами, все спят. Монахи часто жалуются, спит, спит Россия. Святые являлись, тоже клюкой, так сказать, стучали и говорили, спит, спит Россия. Вот понимаете, мы спящие. И поэтому нам вот этот другой мир нужен, чтобы мы всегда были как бы вот с копьем Архангела Михаила. Чтобы знали всегда, что тут рядом другие совершенно есть. Надо бдеть, свое не растерять. Свое нельзя растерять. То есть мы все время должны защищать русский мир, быть в нем и защищать его. Обязательно защищать его. Поэтому вот зачем нам другие? Для смирения. А еще для смирения. Чтобы мы смирялись. Чтобы не вражду и ненависть выражали, а смирялись, чтобы. Это тоже качество удивительное, чисто христианское. И для русского мира оно не всегда характерно. Все-таки русский человек такой внутренний боец такой. Что еще в Пасхе есть? Учительный характер, учительство есть. Учительство Пасхи, главным учителем нашим в русском мире является Христос. Является Христос. Он самый главный учитель, и Он нас научает всему. И как жить, и как быть, и как родиться, и как помереть, и как крестить, и как исповедоваться. То есть учитель у нас у всех один. И это тоже делает нас соборными, соборными. Милосердие, как качество, которое дает учитель каждому из нас, тоже очень редкое качество. И в западном мире оно тоже очень редкое. Я не хочу сказать, что западный мир вообще не милосердный, что они жестокие такие, не проявляют. Но посмотрите, как они рациональны в своем милосердии. Они тоже милосердны, но рациональны. Вот откуда у нас сейчас появились эти спонсоры, и когда спонсорская какая-то идет акция, ну, в концерте или еще в чем-то, идут вывески, значит, такая-то компания жертвовала столько-то, тот-то жертвовал столько-то. То есть все должны кричать об этом, знать об этом. Но самое главное, они это делают, чтобы Бог записал их в книгу животную. Дело в том, что у католика, например, есть кондуит такой, специальная книга, в которую он записывает все дела. Вот сделал, пришел, записал. Сделал, пришел, записал. Мы же делаем, мы же не записываем ничего. Сделали и забыли. Вот самое главное – сделать и забыть. Не помнить об этом. Поэтому вот нам навязалась вот эта модель западного мира. Кричать об этом, что если ты сделал милосердие, кричи, кричи об этом. Записывай, чтобы Бог услышал. Он не глухой же, он и так видит, кто что делает. Поэтому вот чисто западная модель. Ну, вот она изложена, например, в романе Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы», когда Иудушка идет с огорода и несет крыжовник. Да? И, значит, встретил мальчишек и дал, значит, этому 3 ягодки и этому по 5 ягодок. Пришел и записал. Представляете? 3 ягодки из ведра. Он ведро несет. Вот кто-нибудь из вас будет 3 ягодки записывать? Прийти и записать. А это для Бога. Это чтобы Бог вот учел потом, что он 3 ягодки отдал мальчишкам просто так, а этому 5 отдал. Вы понимаете, какой рационализм? Какой рационализм? Учитель, Христос, готовит нас к преображению, мы должны преобразиться в конце концов. Ну, кто-то это делает в юности, кто-то это делает в зрелости, кто-то преображается только к старости. А есть такие, которые только при смерти, при гробе, так сказать, это преображение. Для Бога нет разницы, когда человек преобразится. Ему все равно, или он 50 лет уже преображенный, близкий к Богу, или он один день только преображенный. Богу все равно. Он все равно видит этого человека и считает его своим. Ему все равно. Нам не все равно. Нам не все равно, потому что мы делаем много грехов и много, так сказать, вот не поступков неверных до того, как мы преобразимся, до того. Поэтому нам не все равно, а Богу все равно, Богу все равно. И вместе с преображением учитель призывает, я все с большой буквы, да, учитель, призывает нас к дарению себя людям. Значит, не только преобразиться, но и подарить себя людям. Вот я вам сейчас назову фамилию русского философа, он уже умерший, ну, не так давно, вот в 2000-х годах. Это Панарин. Он или Александр Сергеевич, или Сергей Александрович, вот что-то сейчас у меня выпало. Панарин. У него есть книга о православной цивилизации. Он пишет, он перед смертью ее издал, написал, она не старая такая книга, и он пишет как раз об особой цивилизации, которая существует на земле. Вот на всей земле есть особая цивилизация. Это православная, русская цивилизация. Ну, православие, он так же, как и Достоевский, считает со словом «русский» синонимом. И он, интересные очень мысли у него. И вот одна из главных мыслей этой книги – это дар. Если человек себя не приносит в дар другому, ну, зря прожил. Можно, так сказать, считать свою жизнь зря прожитой. Ничего не осуществил. То есть вот эта отдача, дарение себя, и есть смысл русского мира, смысл православной цивилизации и русской цивилизации, как особого мира такой, дарение, именно дарение. И в заключение, да, я так понимаю, и в заключение мне хотелось бы сказать еще о русском мире и о Пасхе, как через, вот есть сейчас такая наука, пневматология, которая различает духов. Вот Пасха помогает нам различать духов добра от духов зла. От духов зла. И мы с вами, понимаете, как проходим путь? Страстная неделя, да? Тяжелая, когда духи зла активизируются, все плохо, и мы болеем, и нам плохо, и что-то случается, мы с кем-то ссоримся в этот день, что-то еще происходит. И нас православие и учитель учат в страстную неделю замолчать, вот как бы уйти от этого, постараться не поддаваться духам зла. А следующая неделя после этого, и погода, кстати, в Страстную всегда очень плохая, а следующая неделя светлая, она является пасхальной и радостной, то есть когда духи добра восторжествуют. Но вот нынче, вы заметили, первый раз, вот сколько живу, первый раз, я никогда такого не... Всегда студентам говорила и в качестве примера приводила всегда. Пасха, мы наказаны, представляете? У нас получилась красная Пасха во всех смыслах. Красная, огненная, так, огненные языки вот эти вот. Это наказание за безбожие, конечно. Господь, вы почитайте Ветхий Завет, Господь насылает на народы, на земли за безбожие. За безбожие. Мы перестаем молиться, и поэтому... получаем наказание. Если сейчас мы осознаем здесь, в Забайкалье, это, ну, мы-то осознаем, вот те безбожники, если до кого-то хотя бы дойдет, то мы, конечно, спасемся, мы выйдем из этого. А если нет, то это будет регулярно ведь. Это будет регулярно. Это не внешне, это Господь посылает свои наказания нам. Поэтому вот развлечение духов добра и зла тоже очень важно в Пасхе, которое призывает нас вместе с Христом. Пасха христоцентрична, да, христоцентрична. И русский мир тоже христоцентричен, в центре Христос. А призывает нас к преображению и спасению. Спасибо. Я перебрала.
Замечательно, спасибо вам.
Если есть вопросы, пожалуйста. Ну, как вы слышите, за пределами остается еще очень много, да? Ну, сам человек себя наказывает, конечно, человек сам себя наказывает, посылает наказание, то есть мы, конечно, для нас, чтобы мы вразумлялись, чтобы мы, это имеется в виду, да, для вразумления, потому что если мы не понимаем слов, что надо молиться и надо в церковь ходить и любить друг друга, если мы слов не понимаем, тогда вот насылается, все-таки насылается наказание. Ну, в Ветхом Завете там то саранчой, помните, да, то какими-то там сера какая-то валится с неба, даже какими-то ужасами вообще, змеями там, чем только не насылается это наказание. А нам вот нынче вот таким огнем. Страшным, но для вразумления. Да.
Очень много людей возмущалось по поводу крестного обхода. Вот. И когда принесли еще благодатный огонь, в это время начались пожары, и еще многие люди начали возмущаться на этот счет. Ну что, вот привезли благодатный огонь, и мечта загорелась.
Это вот специально, понимаете, Господь так устроил, что специально, вот привезли благодатный огонь и начались пожары. Это Он специально так устроил, чтобы те неверующие, которые так и думают, вот привезли и поэтому, вот чтобы они перестали так думать. Вы представляете, у Бога, Он же тоже хитрец. Господь даже переводился как хитрец слов. В церковно-славянской есть такие хитрец слов, то есть как бы хитрый в словах, вот и в делах, соответственно, да, то есть его надо разгадать. Он не говорит все прямо, а Христос тоже притчами говорит. Их же тоже притчи надо перевести. Он же не для всех говорит, а чтобы поняли. Поэтому вот, понимаете, это как бы для сравнения. Вот благодатный огонь, который не обжигает и не жжет никого. А вот здесь другой огонь, который будет обжигать и сжечь. Сравните. Вот это должно до сознания человеческого в конце концов дойти. Это же некая притча вот с этим огнем, которую человек не считал. Вот о юродивых мы с вами говорили же уже, да? Они же тоже жестами изъяснялись, криками какими-то. Никто ничего не понимал. Чего кричит? Или Василий Блаженный ходил и плакал. Зело плакать любил, и ходит, и плачет. И вот однажды ходил, сутки плакал по Москве. Ничего понять не могли. Что-то случится, Васенька. А он не говорит, он не знает. Но у него душа уже плачет, потому что ему уже Господь вот дает знание, плакать надо, плакать. Он уже заранее плачет. Понимаете? Москва сгорела через сутки. То есть плакал, надо было прочитать его. Поэтому вот эти господские знаки надо уметь читать.
Это же есть место в Писании, если будет больше зла, то и больше будет добра. И здесь, если призвать благодатный огонь, то как брань такая, возмущение такое на этот благодатный огонь.
Ну, у нас возмущение, вы посмотрите всякие эти интернеты, у нас возмущение по всему. Пока народ возмущается, пока он революционный, а возмущаются революционеры, сменить, изменить, переделать, перестроить. Кого поставить-то? Себя. Роман Беса Достоевского. Старший Верховенский, который тоже с либеральными идеями, смотрит на младшего, который уже революционер, с сочувствием. То есть он постепенно понимает, что это из его либеральных идей, казалось бы, невинных, выросло вот это чудовище, которое все запалить, сжечь, пожары. Пожары как средство революционеров. Вы с этим не пробовали еще соотносить? Как средство революционеров. Там прям роман пронизан этими пожарами. И старший Верховенский спрашивает: так я, говорит, не понял. Вы что, себя вот таких вот хотите на пьедестал водрузить? Ну, да, конечно. Кто править-то будет? Вот эти вот разгильдяи, вот эти, которые там пишут, всем недовольны. Ты такой-сякой, а ты там жил, и обзывают друг друга. Вот пока это не прекратится, это так и будет. Где любовь-то? Это же, там же тоже есть ближний. Пусть это интернет, но там тоже есть ближний. Что же так оскорблять друг друга? Что же так вот выливать грязь на всех и на все? Понятно, что недостатков много всего. Но мы смиряемся и молимся. Так или нет?
Тем не менее, праздник Пасхи.
Что, Олег, еще раз?
Черная Пасха.
Американцы, да, это протестанты, американское мышление протестантское, и протестанты всегда выдумывают то черные вербные воскресенья, то черные Пасхи. Ну что, Христос не воскреснет? Если мы назовем Пасху черной, он что, не воскреснет? Он все равно воскреснет. Ну, он все равно воскреснет. Или Рождество там всякое. Что, он не родится? Он все равно родится. И воскреснет, и родится. Это зависит ведь от веры. От человека зависит. А не от того, кто что говорит. Поэтому никаких черных Пасх нет. Есть красная Пасха. Красивая красная праздничная.
Вот мы с этой красной Пасхой, красивой Пасхой, очень хотим вас поздравить сердечно, от всей души и от всех нас, по всем правилам соборности русского мира. Людмила Васильевна, пусть Господь укрепит ваше здоровье.
Спасибо.
Телесное, дарует вам силы духовные. И мы желаем вам еще много-много лет глаголом жить в сердца людей.
Какая высокая миссия! Спасибо за доверие. Воистину воскрес. Спасибо.
Отдельно тоже будем о нем говорить. Братья и сестры,
аудитории уже 6 лекций прозвучало, и лекторы прошлых лекторий также присутствуют сегодня у нас, ну не все, к сожалению, но есть. Разрешите тоже поздравить их от всех нас с Пасхой. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!